Приветствую вас всех, братья и сестры. Книга пророка Исаии, 51 глава, 1 стих, написано: «Взгляните в глубину рва, из которого вы извлечены». Ну, кто-то даже скажет: а я и не был ни в каком рве. Я вроде бы всегда был на высоте. А Слово Божие: посмотри туда, на глубину рва. Римлянам 6 глава, 23 стих написано так: «Возмездие за грех – смерть». Среди нас есть те, кто не согрешил ни разу? Уверен, нету. Никого нету, кто бы ни разу не согрешил. А какое возмездие за грех? Какая глубина? Смерть. Что у самого падшего грешника? Уровень один – смерть. Что у самого культурного грешника? Тот же уровень – смерть. Вы можете спорить, вы можете доказывать, но Библия говорит так. И я больше доверяю Библии. Итак, что такое грех? Ну, люди иногда говорят так: ну, я не такой грешник, как ты. Я лучше, чем ты. Лучше тебя, я культурнее, я... И начинают перечислять все свои заслуги. А Слово Божие о возмездии за твой самый культурный грех, за все один – смерть. Вы знаете, мы... приняли или привыкли думать, что грех – это поступок, это неправда, это одежда, это, наверное, свинина, это, наверное, зависть. Ну и знаете, это непрощение. Я вам хотел бы немножко сказать, ну, может быть, новую мысль сказать. Это не грех, это плод греха, результат греха. Грех где-то глубже закопанный. Это уже производство. И вот люди часто, знаете, вот, ну, в своей жизни, как мы с деревьев плоды срываем, они новые растут. Ну, давайте листья будем срывать. Все равно новые растут, новые. Где-то что-то закопано глубже. Глубже, что производит это все. А если сорняк, иногда и ветки срубаем, все равно растут. Что ни делаешь, они растут и растут. Вот Иисус Христос, Он говорит о корне проблемы, этой проблемы. В Евангелии от Матфея, 15 глава, с 10 стиха буду читать. «И призвал народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики Его, приступившись, сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышавшие слово это, соблазнились? Он же сказал им в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему: изъясни нам притчу эту. Иисус сказал: неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, и это оскверняет человека? Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. То есть Иисус Христос поднимает проблему. Проблему не просто вот то, другое, третье. Что-то вот откуда-то она исходит. Вот там вся сердцевина. И она говорит: в сердце человека. Из сердца все исходит. Но апостол Павел говорит еще так. Галатам 5 глава, 19 стих. «Дела плоти неизвестны». И перечисляет практически эти же моменты. Блуд, прелюбодеяние, нечистота, кража, лихоимство, вражда, убийство, пьянство и тому подобное. Ссоры и тому подобное. Таковые люди Царство Божие не наследуют. Вот интересно, написано: фарисеи услышали это слово и соблазнились. Как? Есть неумытыми руками. Это не грех? Это не оскверняет человека? Ну как так? Это самое близкое к нам. Мыть руки надо перед едой. Это был закон фарисеев. А у нас свои могут быть законы. Вот. И мы думаем, вот это грех. Самый основной грех вот это. Римлянам 5 глава, 21 стих написано так: «Грех царствовал к смерти». Что же имел в виду апостол Павел? Что царствовало к смерти? Но мы сейчас начнем к себе применять, скажем, что-то не то. Что-то не то. Ну да, это все может нехорошо, но что-то не то. Вы знаете, я думаю, что здесь Павел говорит о каком-то состоянии, о каком-то положении, в котором находится человек. И я думаю, что это состояние – это его природа. Есть два положения. Вот я хочу, чтобы мы запомнили два положения. Или ты находишься во грехе, положение твое во грехе, или ты находишься во Христе, в Его праведности. Вот два состояния человека. В Римлянам грех – это не конкретные дела, а это состояние или природа поведения человека. Знаете, я даже хочу сказать, это не плохое поведение человека, а это мышление его, это его внутреннее состояние, это мышление, это позиция, это то, чему человек доверяет, то, чем он живет. А оно сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. И вот знаете, вот я бы хотел эту мысль, чтобы мы могли понять, как написано, одним человеком вошел грех в мир. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе? Давайте мы еще раз посмотрим. Апостол Павел говорит, нет. Он уже берет конкретные вопросы по плодам. Оставаться нам больше грешить, больше дел плотских? Говорит, нет. Почему? Я бы просмотрел бы некоторые моменты. Грех – это неверие. Или недоверие – это надежда на себя, на свой разум. Написано, когда Дух Святой придет, что Он сделает? Обличит мир о грехе. О каком? О том, что не веруют в Меня. Вот это первое состояние греха. Второе, о чем Библия дает нам выводы. Грех – это тьма. Иоанна 3 глава, 19 стих написано. «Свет пришел в мир». Но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Апостола Павла посылает Бог, говорит, я теперь посылаю тебе к язычникам, чтобы ты открыл им глаза. И они обратились, помните от чего? От тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Ну, можно еще бы сказать, грех – это состояние. Вообще, перевод слова «грех» – это промах. Грех – это промах. То есть, не попадание в цель. Не туда смотрит, не то видит, не туда идет. Не то направление. Адам и Ева, они больше поверили змею, нежели Христу. Они не туда начали смотреть. И у них произошло изменение в разуме, в мышлении. Они начали думать по-другому. Они начали его смотреть не туда. Слово Божие говорит, грех – это слепота. Иоанна 9 глава, 39 по 41 стих написано, «На суд пришел я в мир, чтобы невидевшие видели, а видевшие стали слепы». Подходит фарисей и говорит, «Неужели мы слепы?» Он говорит, «Вот если бы вы сказали, что мы слепы, греха бы не было на вас. Но коль вы говорите, вы зрячие, у вас все хорошо, грех остается на вас». Друзья, я бы хотел вам сказать, что грех – это искажение, искаженное зрение, это превратный ум. Вера – это Божий канал, путь к жизни. Неверие – это канал сатаны, это слепота, это ведущая к смерти. Оставаться ли нам во грехе? Другими словами, теперь сделаем вывод. Оставаться ли нам в слепоте? Оставаться ли нам во тьме? Оставаться ли нам в неверии? Никак. Мы умерли для греха, для слепоты, для тьмы, для неверия. Мы умерли. У нас другая жизнь. Вот в таком состоянии находится каждый человек без Христа. В слепости, вот, в неверии, в тьме, вот, в грехе находится. Вы знаете, и вот какой бы он ни был, независимо от того, религиозный он человек или нерелигиозный, культурный он грешник или падший грешник, далекий от Царства Божия или недалекий. Кстати, я хочу на этот момент обратить внимание, некоторые люди считают, я недалек от Царства Божия, не такой, как ты, я культурный грешник. Мне всегда вспоминается в этот момент Слово Божие. Говорит, вспоминайте жену Лотову. А знаете, чем она знаменита? Она была недалеко от места спасения. Совсем рядом. Ну ладно, там, в Содоме, это остались такие грешники, а я же рядышком. Ну хоть посмотрю на них, посмотрела и погибла. И погибла. Я думаю, таких случаев немало. А помните, юноша подошел рядом к Иисусу Христу, и Христос его полюбил, и ему сказал проблему, в чем заложено. Он повернулся и ушел с печалью. Рядом, совсем был рядом со Спасителем. Но казалось, куда еще ближе? И ушел во тьму, и ушел во тьму. То есть, если человек, он, знаете, пытается сказать, что я рядом, я чучту и там буду. Нет, пока ты не решишь вопроса, ничего не получится. Римлянам 4 глава с 3 стиха. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его уменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блажены, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Что нам легче принимается? Верующий в того, в Бога, который оправдывает благочестивого или нечестивого. Кого Бог оправдывать должен, братья? Ну, нам кажется, благочестивого. А он говорит, нечестивого. А почему нечестивого, а не благочестивого? Ну, я думаю, даже для праведников благочестивых и Евангелия не существует. Он-то пришел для грешников, для погибших. И вот оправдывает нечестивого. Кто-то скажет, нет, это не обо мне речь идет. Я не отношусь к людям нечестивым. Ну, давайте мы чуть раньше в этой же Римлянам 3 главе начнем читать хотя бы с 10 стиха. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Посмотрите, как просто апостол Павел говорит, все до одного грешники. Это, кстати, он говорил людям, которые себя считали праведники. Это иудеи, евреи, закон чтили. Они себя считали выше других. Он говорит, никакой разницы нет. Все вы грешники, все вы нечестивые. Никто не спасется своими делами. А если кто-то спасется, то уже не по делу, не за дело написано. А за что? Почему он спасется? А потому что кто делает, ну тогда уже это не по милости, по заслугам. А кто ничего не успел сделать? По вере. Итак, по вере, что было по милости. Друзья, я бы хотел особое внимание обратить на то, что все мы, вот я почему хочу сказать, глубина падения, то есть все до одного укушены грехом. Все до одного имеют природу греховную. Выше ты, ниже, но на одном дне смерть. Все достойны ада. Какой выход? Ну, мы прочитали так. «Потому что нет праведного ни одного, нет разумеющего, все совратились и лишены, все согрешили, лишены славы Божией. Нет ни одного благочестивого». Почему нет ни одного? Почему? Ну, вывод простой. Потому что ищущие праведности искали в делах закона, а не у веры. Это Римлянам 9 глава, 32 стих. Я ее прочитаю. Римлянам 9, 32. Почему? Потому что искали не у веры, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Вы знаете, а перед этим написано, что же скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность? праведность от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Искали они там, искали в делах. Праведность искали в делах, а не в вере. Я сегодня на это хочу особенно обратить внимание. А ты в чем ищешь свою праведность? В Иисусе Христе или в делах? Чем ты пытаешься оправдаться перед Богом? Своими заслугами или Иисусом Христом? Вы знаете, нам это очень важно. Кто-то скажет, знаете, ну, как тогда на Христа сказали, соблазнились. На Павла говорили, что он говорит, грешите побольше, больше благодати будет. Он говорит, да нет, праведный суд, но так, я такое не учил. Он учил другому, он учил тому, что ты не сможешь оправдаться делами. Тебе нужно что-то другое. Еще на что обратил внимание, что вот первое мы говорили о том, что люди вот ищут в делах закона эту праведность, а другое, вот нет праведного. Библия говорит, ни одного не существует праведника. И еще я хочу сказать, Иисус Христос, когда пришел спасать людей, вы знаете, Он не пошел праведника искать. Не пошел искать праведника. Знаете почему? А их не было. Он пошел искать грешников, нуждающихся в спасении. И Он их нашел. Он пришел взыскать и спасти погибшие. Праведные люди, они уповают на свою праведность, но не на Божье оправдание. Они готовы даже спорить с Богом. Я такое не раз слышал. Когда я встречусь с Богом, я Ему скажу. Я Ему задам вопрос, я Его обвиню. Ну как так? Как так? Куда ты смотрел? Туда, сюда. Почему вот тут все это делается? Это люди, которые себя считают праведными. Они хотят Бога поставить на суд. Я с Него спрошу, я тебя буду судить. Да не будешь ты судить. Никого ты не будешь судить. Все до одного грешники. Когда ты встретишься перед лицом Господа, перед Его святостью, что ты Ему скажешь? Когда ты увидишь себя абсолютно негодным грешником, ты ему ни одного вопроса не задашь. Римлянам 5 глава 8 стих написано, «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Итак, во что мы верим? Верим ли мы в то, что Бог возлюбил нас, когда мы были грешниками, или мы верим в то, что Бог нас возлюбил, когда мы стали праведниками? Вот я хочу задать вопрос. Вот те, кто себя считает грешником, может, какой-то зависимости, падшим, хуже всех других. Хотя редко кто себя считает так, я хуже всех других. Обычно друг друга считают хуже всех других. И вот я хочу обратить на это внимание. Ты во что веришь? Бог возлюбил, когда ты грешником в таком положении, или возлюбит тебя, когда ты будешь праведником? Слово Божие говорит, Он любит тебя, когда ты был грешником. Он любит тебя не за твою праведность. У Него сущность такая. Он пришел к тем, кто никому не нужны, отвергнуты, забыты, погибает. И Он жалился над ними и протягивает им руку милости. Он протягивает им спасение. Многие сейчас себя считают, что мы грешники, забыв об оправдании Божьем, что во Христе как раз становимся праведными, если мы во Христе находимся. Римлянам 4 глава, 16 стих. «Итак, по вере, чтобы было по милости». Это, знаете, это не получить какую-то милость, это не получить то, что мы заслужили. Вот по милости, вот мы заслужили наказание, заслужили погибель. И вот милость выражается в том, что мы помилован, то есть Бог нам дает, прощает нам. А вторая мысль, вот есть еще благодать. Когда тебе предлагают что-то хорошее, то, чего ты не заслужил, ну, подарок, жизнь вечная, это уже благодать. И вот, знаете, вот я хочу на эту мысль особо обратить внимание. Вот что же мы имеем во Христе Иисусе? Вот на эту вторую часть, что Иисус Христос, у Него глубина любви. Какая? В чем она заключается? Вот Он опустился на эту глубину, на уровень человека, пришел в этот мир, взял на Себя нашу греховную природу и умер вместе с ней. Вы знаете, Он умер не за свои грехи. Он умер за мои, за твои, за все наши грехи, за нашу греховную природу. Он взял ее и пригвоздил на крест Голгофский. И умер вместо нас. Тебе не надо умирать сегодня. Тебе не надо сегодня что-то делать, чтобы быть спасенным. Тебе одно нужно. Знаете, что нужно сделать? Вот мы написано, если читаем апостола Павла к римлянам, разве вы не знаете, что вы... Сейчас я прочитаю это место. Неужели не знаете, даже чуть раньше, что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Когда мы умерли для греха? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Его Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Обратите внимание, не написано, неужели вы не знаете, что Христос крестился в нас? Мы крестились в Него. Он 2000 лет тому назад взял на себя наши грехи, немощи, греховную природу и умер за нас на кресте Голгофском. А мы сегодня, принимая крещение, соединяясь со Христом, просто входим в это, верою входим и принимаем Его праведность. И кто входит верою в Его праведность, тот получает и свободу от греха. Вы знаете, мне приятно слушать чьи-то свидетельства обращения к Богу. Человек боролся, боролся со грехом, падал, падал, старался, старался, ничего не получается. А потом взял и покаялся. Говорит, Господи, грешник я, прости меня, прими меня в число своих детей, я принимаю тебя. И говорит, раз и свободный стал. И стал свободным. Вот один из примеров, недавно я слышал. Когда я покаялся, мне никто не говорил, чтобы я бросил курить. Или еще что-то бросил. У меня просто желание другое появилось. Откуда оно? Один человек говорит, я вот когда покаялся, но от тяжких грехов меня Бог сразу избавил. А вот курево и такие там сквернословия, я подумал, да это такая мелочь, я и сам избавлюсь от них. И говорит, год не могу избавиться, два не могу избавиться, ничего не могу с собой сделать. Какие только усилия не употребляю, и воздержание, и пост, и то, и другое, ничего не получается. А потом взмолился, Господи, погибаю, избавь меня от курева, избавь, я ничего не могу сделать с собой, погибаю. Ну, помолился, и все. Говорит, две недели прошло, и вдруг я, говорит, очнулся, стоп, я две недели не курю. Я даже забыл, что я курил. Скажите, какими усилиями он избавился? Своими усилиями? Нет, его избавил Господь. Его избавил Иисус Христос. Таких примеров очень-очень много, когда люди говорят одно, знаете, вот стараются сделать, и ничего не получается. Обратились к Богу и получили свободу. Я хочу сегодня сказать, среди нас немало людей, которые уже верят в Бога, вроде бы и каялись, и знаете, и находится во грехах. И в таком раздвоении, вроде бы я уже каялся, а почему меня Бог не простил? Вы знаете, я думаю, что мы каялись вот в этих поступках наших, в поступках, а в самой сути, что я грешный человек, и мне нужен Христос Спаситель, мы этого не осознаем. Я еще раз хочу сказать, у нас мышление должно поменяться. Я без Христа не смогу. Я должен идти к свету. И вот я хотел сказать, вот грех – это уход от Бога в сторону смерти. А оправдание, милость Божья, когда ты пошел к свету, к Богу, идешь направление. Вы помните, блудный сын было, когда он уходил от отца своего? Дальше, дальше, все ниже, ниже, ниже падал. А потом пришел в себя. Знаете, а вот в себя, когда пришел, пошел к отцу. Шаг, два, три, пять, десять. Стало лучше ему хоть немножко? Ничего не стало лучше, пока не встретился с отцом. Как встретился с отцом? Все, отец обнял, поцеловал, снял с него грязные одежды, одел чистые, накормил, и жизнь изменилась. И жизнь изменилась. А ведь шел с какой надеждой? Он шел с надеждой, я приду и заработаю. У отца наемники избыточествуют хлебом. Приду и я скажу, отец, и меня прими в число наемников твоих. Умираю с голода. Он шел с такими мыслями, заработаю, заработаю. Но как только встретился со Христом, с отцом своим, ничего зарабатывать не надо. получил и праведность, и прощение, и пищу, и жизнь изменилась. Друзья, вот я бы хотел сегодня обратить внимание вот на этот момент. Глубина любви Божией не в том, что мы что-то заработали и получили должное, а в том, что мы ничего не могли заработать. Ни в чего. И Он каждому снизошел, каждому постучался. Я вам хочу еще сказать больше. За каждого из нас Он кровь свою пролил. За каждого из нас предстал пред Отцом Небесным и сказал: «Господи, вот моя жизнь вместо их жизни», и приобрел вечное искупление. И нам нужно понять сегодня, чем ближе мы ко Христу, тем наша жизнь лучше. Чем больше мы надеемся на свою праведность, тем больше мы погибаем. Я бы сегодня не советовал бы, друг перед другом сказать: «А я лучше тебя, а я вот не грешу, а я праведнее тебя». Нам нечем хвалиться. Нам каждому Господь подарил свою праведность. Если что-то мы имеем, то имеем только за счет Иисуса Христа. Вы знаете, Бог во Христе вот не только простил нас, но принял нас в свою семью, даровал нам Духа Святого, даровал нам оправдание или свою праведность каждому человеку. Я встречал немало людей, которые говорят, знаете, они себя чувствуют такими уставшими от жизни, от тяжести греха, одинокими, ненужными, бесцельными. Они рады были бы так, что: «Господи, прости меня и дай мне умереть спокойно, и чтоб я больше исчез, и вообще меня бы не было бы». Но так многие люди думают: я умру и исчезну вообще. Этого бы многие хотели. Но так оно не будет. Как-то еду с одной женщиной, свидетельствую о Христе. Она смотрит в окошко и говорит: «Ох, как бы я хотела быть травою». Я говорю: «А что это вы хотите быть травою?» «Я выросла, корова меня съела, и на этом конец. И меня больше нету. Меня мучит одно. Я должна предстать перед Богом и дать отчет. Вот этим я отличаюсь от травы. У меня будущее, я же должна предстать перед Богом». Это проблема действительно. Вот поэтому я бы хотел, люди хотят. Как-то однажды я хожу, приглашаю людей на собрание. У нас в трактате, как там было написано: «Вы узнаете о прощении грехов, о любви Божией и о вечной жизни». Как только я договорил до слова о вечной жизни, чего? Да я от этой жизни устал. Умереть бы и исчезнут. А ты мне говоришь: вечную жизнь, вечную жизнь. Так вот, я хочу вам сказать, что Иисус Христос, Он не только простил нас, Он нас принимает в свою семью. Он нам дает новую жизнь, то, о которой ты, может, мечтал, попытался и разочаровался. И стал никому не нужный, отчуждаешься и в массе людей, забыты, потеряны, и не знаешь вообще смысла направления жизни. А Он тебе дает новую жизнь, принимает свою семью, дает тебе родство, принимает тебя в свое царство. Вот наш Господь, Он здесь, на этой земле, заботится о тебе и вечность приготовил. Я бы хотел, чтобы мы за это и поблагодарили Бога нашего. Бог нам предложил это, и нам надо взять сегодня верою в Иисуса Христа. Ефесянам 2 глава, 12-13 стих написано: «Вы были без Христа, чужды обетований, не имели надежды, далеки от Бога, а теперь стали близки кровью Иисуса Христа». Заканчивая свое слово, мы сейчас помолимся, у нас будет две молитвы, одна в начале, другая в конце будет молитва. И я бы хотел предложить бы, знаете, кому помолиться сегодня? Кто себя чувствует далеким от Бога, кто себя чувствует таким чуждым от обетований Божьих, ненужным, одиноким, погибшим. Может быть, ты борешься, ничего не можешь сделать сам собой. Массу раз употреблял усилия, говорил: все, с этого понедельника будет все по-другому. Или с воскресенья все по-другому. И уже пришел к тому, потерял всякую надежду, без надежды. А душа-то у тебя живая, а жить-то хочется. Ты же видишь, что у других что-то изменилось. Почему у тебя не изменилось? Я бы хотел тебе опять предложить тот же самый момент. Иисуса Христа, Он твое оправдание. Он жизнь твоя. Он твоя перемена. Он любовь твоя. К Нему обратись. Обратись не заученными словами. Обратись в то, что у тебя есть на сердце. Скажи ему: «Господи, я погибаю. Я не могу справиться с собой. Я устал лицемерить, прятаться в своих грехах от других людей, показывать людям одно, а на самом деле другое». Обратись к Иисусу Христу. Он тебе сделает счастливым человеком. Он тебе уберет от тебя это лицемерие. Ты будешь таким, как есть, в Иисусе Христе. Победителем, новым, счастливым человеком.